Клим Александрович, что-то я запутался. Империализм – высшая стадия капитализма.
Да.
В ролике говорите, что РФ ведет империалистическую войну в Сирии, но при этом развитого капитализма в ней нет. Как так?
Ну, потому что у нас, как обычно, явление равно и не равно себе элементы империализма у нас уже есть. Целиком империализм у нас еще не построен.
Для многих – открытие. Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
Сегодня хотелось бы на больную тему поговорить. Но начнем с анонса с небольшого.
Угу.
Потому что вот сейчас я в отпуск удалюсь.
Угу.
Некоторое время меня совсем не будет.
Надолго.
Недели на три.
В это время можно пересматривать старые ролики и поддерживать их материально.
Так. Вот. После того, как я вернусь, я предлагаю набросить, так сказать, уже наконец на викингов наших дорогих.
На сериал, что ли?
Не, на походы. На сериал я отказываюсь набрасываться.
Я аж разволновался.
Чтобы на него наброситься, его смотреть надо, я не выдержу. Мне через фейспалм экран не видно. Очень сложно так смотреть кино. Вот. Предлагаю сделать серию про походы викингов. А то вот мы сейчас про религиозные войны поговорили, прям так подробно-подробно. А вот что-то викингов забыли, надо про викингов.
А ведь они хорошие.
А, они хорошие, да. Опять же, кто-нибудь сможет под это дело специально «Драконов моря» переслушать.
Пока, Клим Александровича, нет, переслушиваем «Драконов моря». Они прекрасны.
Да. Так что у нас прямо намечается хороший планчик. Вот мы, значит, с одной стороны, будем обсуждать во все тяжкие сериал с философско-исторической точки зрения.
И с пролетарской немножко.
Конечно. Это и с философской, да.
Как нетрудно догадаться.
А с другой стороны, про викингов.
Да.
Такое вот у меня предложение. Хорошее?
Не могу употребить надлежащее слово. Отлично. А картинки есть какие-нибудь, нет?
Про викингов?
Да. Тут поступили предложения, например, чтобы появление картинки сопровождалось звуком. Вчера комрад мне толковое письмо написал там «динь», чтобы на аудио было понятно, что надо пересмотреть, и там картинки есть. Намечен ряд улучшений, поэтому если картинки есть, это прекрасно. Песня варяжского гостя.
Я знаю одну песню варяжского гостя, но не буду ее.
В каюте отдыхает.
Нет,
Садко богатый гость.
Гораздо лучше.
На мотив.
О, да. Ну, все реконструкторы неоднократно пели из льдовых. Она на мотив известной песни из кинофильма про аргонавтов «Золотое руно», там Диарго.
Если там... мы ударим веслами.
У нас немножко не так все.
Я при советской власти все это ненавидел. Слушать не мог и кушать не мог. Так меня эти песни раздражали.
А мы так это здорово перепели, что когда мы, в общем, это.
Я аж сейчас разволновался.
Но я потом напою. При людях нельзя категорически. Мы только один раз, это когда высаживались на дракарах в Швеции с озера Мэлори, нас снимало шведское телевидение, так там по-русски никто не понимает. Мы грянули 40 глоток. Вот, и там прямо это в дракар волосатые микрофоны на длинных палках стали сувать. Смотрите-ка это, поють. Вот. И это так понравилось начальникам фестиваля, что они каждый раз, когда нас снимали, мы там, там долго пробовали на фестивале, эту выставку снимали неоднократно.
Маэстро, урежьте марш!
Он постоянно требует, давайте, забивайте песенку русских викингов, он нам все время говорил, ну, какую?
Да вот же.
Там, короче говоря, очень много матерных слов, естественно, как принято у реконструкторов.
У викингов, да.
И, по-моему, она смешная. Некто Вадим Шагаев сочинил из клуба «Ратник», город Москва.
Молодец.
Клубу «Ратник», привет. А он вообще московская лира, у него там масса стихов красивых и задорных. Да, вот.
А сейчас?
Так сейчас, да, сейчас про болезненную тему, потому что меня на эту тему натолкнуло выступление совместное Константина Сёмина, который полемизировал в прямом эфире с Игорем Стрелковым.
Mm.
Вот. Игорь Стрелков же просто тоже некоторым образом мой коллега-реконструктор,
uh-huh.
Поэтому я к нему по-товарищески. Вот. А по-товарищески хотелось бы указать на некоторые несоответствия, прямо ошибки и спорные моменты его позиции, которые, в общем, он высказывал далеко не только в полемике с Константином Сёминым, но и вообще устно и письменно неоднократно про такое заявлял. А, собственно, про что он заявлял? Но самый главный тезис. Это причем не только его тезис, потому что его придерживается масса народа вообще. Кстати говоря, далеко не только у нас в стране. Возьми хоть Бразилию, хоть Аргентину, хоть США, хоть, я не знаю, Англию. Обязательно такие люди будут. Что самое главное, это нужно сплотиться с целью защиты собственной страны. А с кем ты сплачиваешься? Абсолютно все равно. Главное, вот сейчас мы, значит, защищаем страну, а дальше разберемся, как и что будет. Главное, вот страну спасем, и дальше уже сами внутри себя выясним, кто кому друг, кто какие имеет убеждения, что лучше. Вот сейчас нам главное сплотиться вокруг страны и ее защищать.
Два замечания. Да. Первое. Как-то ты неправильно начинаешь разбор. Я вот недавно смотрел этих наших так называемых блогеров, я не знаю, как правильно назвать, в ролике про Константина Сёмина.
Первонаперво... Константин Сёмин сам про себя снимал?
Нет. У него там… Я забыл, как называется. Ну, первонаперво надо оппонента оскорбить, желательно матом. Назвать его какими-нибудь там этими эпитетами, я не знаю.
Эпитетами?
Да, по-моему, после таких заявлений люди должны с жизнью прощаться, ну уж как минимум со здоровьем. Но поскольку эти люди, они заранее распрощались с мозгом, то смотреть как-то просто странно. Вроде не подростки, всем там, я не знаю, хотя бы за 30 уже есть. Как себя вести? Родители не учили, что ли? Поэтому как-то у вас не по-видеоблогерски получается, Клим Александрович. Второй вопрос у меня уже возник, но мы его на потом тогда отнесем. Да. Сплотиться – это как? Солидаризоваться называется, да? Солидаризм или как?
Да, сплотиться, солидаризоваться. Ну тут же вопрос-то базовый и, я бы сказал, примитивный. Он примитивный настолько, что его даже озвучивать как-то, право слово, неудобно, потому что что такое страна? Страна – это некая территория компактного проживания народа-нации. Угу. Нация – это исторически сложившийся, я уже как заведенный попугай, уже годами это повторяю, но как-то не все понимают. Ну, я еще раз повторю, мне не сложно. Нация – это исторически сложившаяся общность людей, связанная единством территории, исторической судьбы, языка, психического склада и экономического хозяйства. Вот если одну из этих составляющих изъять, то нации…
А религии там нет?
Уже может не быть. Это психический склад, общая культура, она вместе с этим идет.
А русские с чеченцем – это одна нация или нет?
Политическая нация, она запросто может быть одна, потому что итальянец с ирландцем в Америке – это одна нация? Одна, хотя они даже не похожи.
Ну, у них нет маленькой Италии, вот в том смысле, как у нас есть маленький Дагестан, например.
Не, это же еще раз говорю, если мы изымем из этого определения…
Я вопросы от лица идиотов
задаю. Я понимаю, вот я отвечаю, если мы из этого определения изымем какую-то часть, у нас все сразу развалится. И я в конце поставил специально, чтобы сакцентировать, это общность экономического хозяйства, потому что вот на общности экономического хозяйства строится все остальное, потому что пока у нас в Советском Союзе с дагестанцем, с чеченцем, с калмыком, с казахом, я не знаю, с евреем,
с украинцем в конце
концов, с украинцем, с белорусом, с молдаванином, у нас было единое экономическое хозяйство, у нас был прямой смысл жить в одном, так сказать, в одной компактной территории друг с другом. Угу. Как только нам ее развалили, нам и жить стало вместе друг с другом совершенно не обязательно, потому что у нас хозяйство общего экономического больше нету. И дальше все разговоры про то, что нам нужно сближаться с Украиной, сближаться с Белоруссией, там это таможенный союз там и прочее, это настолько жалкие попытки, потому что если вы уже развалили единое экономическое пространство, то вы из определения вырвали его стержень.
Да.
Ну вот вы посмотрите, как это работает. Это еще Сталин писал, что если из определения удалить одну из составляющих, то у вас рассыпется все. Так рассыпется не философское определение, просто философское определение – это как в науке всегда бывает практика, критерии истины. У вас рассыпется не определение, у вас рассыпется страна и нация. Нация у нас вот рассыпалась. Так вот, я к чему? Я к тому, что в основе всегда находится экономика. Если вы собираетесь вокруг чего-то солидаризоваться, то вы должны иметь в виду, что, конечно, защита собственной страны и собственного народа – это дело строго правильное и исключительно даже не благородное, черт возьми, а как это, природосообразное. Это обязанность половозрелого самца – защищать собственную территорию, потомство и прочее, прочее, прочее. Так вот, вы воюете ради потомства в первую очередь, если вы собираетесь что-то реально защищать. Потому что же любой человек конечен и длит и продолжает себя только в своих потомках, в детях, внуках, ну и там так далее, правнуках. Да. Поэтому вы, если сражаетесь ради светлого будущего некоего, или там сильно работаете, или и работаете, и сражаетесь, вы же это не ради себя делаете. Опять же, это настолько глубинно биологическое, что тут спорить, по-моему, никто не будет. Так оно, в общем-то, и есть. Мы все делаем ради детей. И вот мы, когда сражаемся и работаем, мы должны понять, какое будущее мы этими сражениями и работами готовим для своих детей. Потому что простой пример. Вот у нас в 1812 году, когда Наполеон Бонапарте во главе 12 языц пришел к нам, вот у нас мы солидаризовались вокруг феодального правящего класса. Ну, это было сделано довольно просто, потому что феодальный правящий класс, он в первых рядах, собственно, и воевал. Ну, окей, солидаризовались, Наполеона победили, хотя, конечно, он угрозы будущему страны не представлял, но, тем не менее, вторжение имело место, и это было неприятно, его мы отразили. Что потом? Потому что очень важно, я же сказал, что страна – это народ, то есть проживающий на ней исторически сложившаяся общность людей. Если мы имеем в виду интересы вот как раз потомства того самого, самого вот нашего святого детей и внуков, то мы должны иметь в виду некие большие числа. Это в истории серьезный закон. Закон больших чисел. То есть интересы миллиона всегда больше, чем интересы тысячи. А интересы 145 миллионов больше, чем интересы 1 миллиона. Ну, так получается. Потому что, опять же, это закон выживания.
Это мы сейчас договоримся, что советская власть принесла блага миллионам, а интеллигенция пострадала. И все это не стоит слезинки ребенка.
Вот. Потому что, опять же, это закон выживания популяции. Потому что у вас большинство, когда нормально, и оно размножается, значит, популяция будет выживать. Вот нация, как популяция, тоже выживает тогда, когда исполняется закон больших чисел. Так вот, мы победили Наполеона,
да.
Но почему-то хорошо, как было, так и дальше стало феодальному правящему классу. Спрашивается, зачем воевали все остальные? Ну, несложно догадаться, что подавляющее большинство потерь, которые понесла Россия, это были, собственно, крестьяне, которые были рекрутированы в армию.
Был отличный советский мультфильм. Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу, умрем все до последнего. Вот оно.
Причем вроде бы такая какая-то шкурная нотка прозвучала, да нет, ничего подобного. Тут важно сообразить, что правящий класс, то есть меньшинство населения в феодальную и капиталистическую эпоху, и чуть раньше рабовладельческую, это меньшинство населения, оно может вести себя так, и, кстати говоря, во многих местах оно именно так себя и ведет, что через некоторое время будет абсолютно все равно, кто тебя конкретно сейчас эксплуатирует, то есть дует. Это свой капиталист или это капиталист, который тебя завоюет, потому что разницы практически уже не будет. Или она будет чисто умозрительная, потому что гораздо приятнее, кстати, православный олигарх лишает
жилья,
зарплат, или недухоскрепный Рокфеллер, это же, ну, мерзость.
Он православно тебя лишает,
да.
То есть с любовью.
С любовью к ближнему, а Рокфеллер
– гад.
Гад, протестант, а поди может еврей даже еще. Еврей.
Да.
А это вообще терпеть решительно нельзя, поэтому не очень понятно, собственно, вокруг чего сплачиваться.
Ну, матушка Россия, православная религия.
Матушка Россия, она, к сожалению, как и любая другая матушка, там матушка Англия, германский Фатерлянд, Это явление, которое под собой, как я только что показал, имеет экономическое основание.
Это не очевидно. Ну, в смысле, это не всем очевидно.
Ну, элементарно, вот кому не очевидно, это можно просто вот на пальцах показать, что то население, которое и есть, собственно, страна, потому что земля без населения, она, в общем, очень мало кому нужна. Ну, если населения там не будет, то это не страна, а просто огромный кусок земли. Ну или не огромный, просто ну, там средний, маленький, очень большой кусок земли. А вот земля, на которой живет население, это население должно вырабатывать некий продукт, который оно будет есть, надевать на себя в виде одежды,
жилье.
Строить вокруг себя в виде жилья, которое нужно потом отапливать, вырабатывать электроэнергию, поставлять газ, на чем-то перемещаться между теми самыми
дороги
жильями, то есть да, нужны дороги, средства передвижения, потому что, повторюсь, общее экономическое пространство, оно имеет важнейшую составляющую – это доступность перемещения из места в другое место, потому что если ты живешь в Питере и не имеешь денег слетать к родственникам в Владивосток, спрашивается, нафиг тебе этот Владивосток нужен, ты его никогда не увидишь. Если тебе дешевле в Хельсинки или там в Париж слетать, так тебе Париж ближе получается.
Сильно причем.
А это у меня чисто денежное выражение. То есть он тебе ближе в рублях, вот, чем Владивосток. Ну а Владивостоку, соответственно, Питер уже не очень нужен. Ну, потому что а чего там у вас? Короче говоря, это все вполне материальные и даже не математические, а арифметические показатели, которые можно вычислить при помощи четырех простейших правил арифметики. Сложение, вычитание, деление, умножение. То есть тут не нужно даже высшим образованием обладать, чтобы понять, собственно, как это устроено.
Вы любите складывать и умножать, а мы
делить.
Отнимать и делить.
Отнимать и делить, так точно. Так вот, это экономическое основание, оно под собой имеет всегда, кто им управляет, соответственно, кто распределяет данные блага. Вот когда у нас буржуазный строй, а у нас он именно такой, когда говорят, что у нас какой-то неправильный капитализм, у нас правильный капитализм, просто капитализм – это всего лишь частное присвоение прибавочной стоимости за счет владения средствами производства. У нас оно есть? Есть. Значит, у нас капитализм. Правильно, неправильно, они…
Ну, это выдуманное.
Конечно, выдуманное. У нас еще компрадорский бывает капитализм. Компрадорский.
Это продавшийся Запад.
Так точно. Продавшийся Запад и евреям, конечно же.
Да, то есть, когда орали, что мы должны быть встроены в эту общую семью цивилизованных народов, это не подразумевало продажности Западу? Или нет понимания, что если вот США – это мега-могучая экономика, что она вас раздавит, перетрёт в порошок, схавает?
Да, просто купит.
И высрет.
Да. Это одним словом купец называется. Ну, если вы вот такие и собираетесь слиться с чем-то, что у вас больше в 100 раз.
А ты не читал книжку?
Ну, это как трава сливается со слоном, например.
Да. Ты не читал книжку, точнее, такую авторессу Наоми Кляйн.
Найн.
Знаешь? Это такая американская троцкистка.
Я только Эйн Рэнд читал.
Ну, это вообще за гранью, блин. Я как-то. Извините, прохаживаюсь по городу Сан-Франциско, увидел книжный магазин, я во все книжные магазины хожу, забежал и как в сказку попал. Он весь набит был какой-то троцкистской литературой.
Класс!
Я просто потрясён. Ну, во-первых, она коммунистическая, начнем отсюда, во-вторых, троцкистская как-то странно вообще, чем он так мил американцам?
Так спрос рождает предложение. Хочется… Кому-то хочется читать про троцкистскую литературу, вот вам, пожалуйста, будет…
Это же целый магазин.
Ну, специальный троцкистский магазин.
Здоровый.
Обслуживает троцкистов.
Извините, перебил. Так-так.
Да, компрадорский, значит, капитализм, который интернациональный, как у нас наш Андрей Ильич Фурсов говорит, интересное слово, фининтерн, финансовый интернационал. Коминтерн и Фининтерн. Вот Фининтерн – такая тайная суперорганизация, вот куда, видимо, наш компрадорский капитализм на правах лакея включен. И это очень плохо.
На правах королевского подтиральщика.
Да. Вот. Это очень плохо, потому что у нас, по мнению Стрелкова и многих других уважаемых людей, вот сейчас страной управляет именно этот неправильный капитализм, а сплотиться нужно вокруг
Правильно.
Правильных капиталистов, и тогда заживем. И отпор дадим, и вообще. Ну, просто потому что вокруг кого-то сплачиваться надо. Ну, вот так как у нас государство буржуазное, у нас, значит, вариант какой? Сплотиться вокруг компрадорского капитализма или вокруг национального капитала сплотиться? В буржуазном государстве вариантов, простите, нет, правящий класс у нас капиталистический.
Тут интересно сразу, а как это теперь принято рассуждать, а какая мне с этого выгода? Я вот не вижу, например, чтобы граждане из каких-то там мега-олигархических структур, обладающие какими-то немыслимыми там триллионами баксов, чтобы они, например, там приняли участие в какой-то пенсионной реформе, чтобы они там как-то благоустроили жизнь граждан.
Это компрадорские капиталисты, да, поганые.
Да, да, вот я ничего такого не вижу. То, возможно, я, мое зрение, кругозор ограничен, но я вот не вижу там ни пионерских лагерей, которые олигархи строят для всех. Взяли бы, например, под крыло какой-нибудь Артек, еще бы 10 Артеков построили, денег-то дохерища. Я ничего такого не вижу. А в чем сущность сплачивания? Ради чего сплачиваться? Я понимаю, там защита отчизны, это мне понятно, агрессор напал туда-сюда, а вокруг вас-то что сплачиваться?
Не так понимаю. Это, тут же, забегая в конец ролика, нужно сказать, что агрессор, если он является частью того же самого капитала, что и ваш родной капитал, вокруг которого вы собираетесь платить, так вы уже войну проиграли. Нужно просто посмотреть, какой капитал больше, тот войну и выиграет.
Как вот, говорил вот Збышек Бжезинский, что ваша элита все деньги держит у нас в США, и уже даже интересно, чья же это элита.
Да, так вот, по поводу того, вокруг чего сплачиваться и так далее, тут нужно вспомнить, как всегда, исторические примеры. Вот у нас Российская империя была такая страна, которая ввязалась в Первую мировую войну, до этого ещё, правда, в русско-японскую, когда у нас до 30% экономики были просто скуплены западными коммерческими агентами, тем или иными. То есть часть, конечно, экономики была там почти полностью или полностью наша, но некоторые отрасли были там на 90%, на 80%, на 75% скуплены иностранными гражданами, конкретно иностранными капиталистами. И вот мы, имея такую экономику, ввязались в Первую мировую войну, из которой Российская империя уже не вышла. Она просто кончилась вместе с экономикой.
А вот тут недавно был интересный момент чего-то про какой-то наш алюминий.
Алюминь?
Да, где оказалось, что он вроде как уже и не наш.
Вот я сейчас как раз на этом остановлюсь по этому поводу. А у нас-то сейчас, между прочим, если посмотреть внимательно, то, что сейчас происходит, по поводу того, вокруг кого сплачиваться, у нас сейчас конкретно некоторые отрасли там на 80-90% не наши вообще. Если посмотреть на розничную торговлю, тогда там на 84% принадлежит кому-то, только не нам. Но бог с ней, с розничной торговлей.
А чем это грозит, если принадлежит не нам? Что в этом плохого?
Не, ну, например, если у вас пищевая промышленность хотя бы на 50% принадлежит не вам, а каким-то иностранным бизнес-агентам, то если иностранный бизнес-агент вдруг окажется проживающим или имеющим основной капитал в стране, которая соберется с вами воевать, так у вас половины еды сразу не будет в стране, вот и все.
Да, это мне так понравилось.
А как говорил, если не ошибаюсь, Джан-Джакопо Тревульцио, который говорил, что для войны нужно золото, золото, еще раз золото, он же, кажется, говорил еще эту очень мудрую фразу, что страна не может считаться серьезным военным противником, если не может обеспечить себя продовольствием.
Да, меня вот эта концепция продовольственной безопасности. Я помню эти дурацкие шутки Жванецкого, когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра, там, когда магазин открывается. О, какая прелесть! Ну и если у вас все завязано на чужую клубнику, что ж у вас какие-то концепции продовольственной безопасности возникают? Это что, вокруг получается, у вас не друзья, что ли? Они не готовы невидимой рукой рынка вам клубнику в 6 утра привезти? А если речь не про клубнику, а про картофан, который действительно есть, надо макароны и все остальное, если вы у себя все закрыли, понятно, что итальянские макароны, которые мы тут ежедневно употребляем, без дураков, они сильно вкуснее, чем наши. Отдельно отмечу, варить столько вот в такой кастрюле надо. Вот в такой кастрюле получается такая же дрянь, как и у нас. Очень много воды должно быть. Ну так как же так-то? А как же это вот встраивание в единую семью цивилизованных народов, и вдруг оказывается, что все надо иметь свое? Это что же, в кровавом совке правильно делали, что у нас как в подводной лодке все свое было?
А это все, понимаешь, дело в том, что…
И мы к этому же возвращаемся.
Про встраивание в семью-то все нормально, совершенно ничего же не поменялось. Тенденция встраивания в семью у нас прямо сейчас никуда не делась. Они и встраиваются в семью, только если раньше вроде бы имелось в виду, что мы тут вообще все встроимся, то теперь вполне объективно видно, что да, встроимся, но очень сильно не все. Процентов там 3, может быть, которые владеют большими капиталами, они имеют шансы встроиться, и некоторые уже туда практически полностью застраивались. Вот все в порядке, ничего не изменилось. Просто когда мы говорим «народ» и «страна», это третий раз повторяю, это понятие классовое. И когда вам представитель правящего класса говорит про наших врачей, нашу интеллигенцию, он говорит про тех, кто его лично обслуживает. Это его интеллигенция, его врачи. Это не совсем то, что будет обслуживать вас. Это не ваши врачи, не ваши, это их интеллигенция, их врачи, их учителя, их страна, у них есть своя страна. Так вот, по поводу этой страны. Вот у нас наш Росстат в 2015 году сообщил, что доля компаний с участием иностранного капитала в РФ равняется 28,6%.
То есть почти треть, как в Российской империи.
Вот. Это опять же Росстат, который публикует, ну я подозреваю, что немножко сглаженные данные. Хотя, опять же, проверить я этого не могу, поэтому буду опираться на эти цифры, они тоже очень хорошие.
Ну и при этом, извините, перебью, то есть дружить-то, наверное, норовят с самыми передовыми странами, там, с Германией, с США, не с Вьетнамом, от которого ничего не зависит.
Это же не Лаос же у нас 28% инвестиций обеспечивает наверняка. Хотя, думаю, может, Лаос тоже что-нибудь обеспечивает, я не в курсе просто, но в основном, конечно, это наши уважаемые партнеры. По опасному международному бизнесу, с которыми у нас вроде как с 2014 года беспощадная конкуренция происходит.
Да, беспощадная.
И дело в том, что с 2011 по 2015 год доля этого участия выросла, опять же, по данным Росстата, с 27,1% до 28,6%.
Ну, это же, с одной стороны, при капитализме нормально. То есть так надо призывать сторонний капитал, который даст тебе денег, и у тебя тут что-то разовьется и принесет деньги всем. Да? То есть, с одной стороны, это хорошо и правильно, а с другой стороны, ты именно так попадаешь, ну, фактически в кабалу, а самое главное, в чудовищную зависимость, когда тебе в любой момент прикрутят крантик и станет совсем нехорошо.
Ну, там варианты-то разные есть, на них мы чуть позже остановимся по поводу прикручивания крантика. Пока нужно посмотреть на распределение капитала по отраслям. Опять же, это очень важно. Я отлично понимаю, что, например, сельпо где-нибудь под Калугой, оно иностранному капиталу мало интересно. Поэтому, когда мы говорим, ну, треть – это же не 100% и не 90%, то есть ерунда, казалось бы, контрольный пакет акций-то у нас. Но если посмотреть внимательно на распределение капитала по отраслям, то мы увидим следующее. На 2017 год доля в розничной торговле вот 81,4%, а в пищевой промышленности до 2/3, то есть 65-66% доля иностранного капитала. То есть тут про продовольственную безопасность вообще говорить уже не приходится, потому что это же не 10%, это 2/3. То есть у вас 2/3 еды принадлежат не вам. Бог с ней, с какой-то военной ситуацией. Я сейчас вообще об этом даже говорить не собираюсь, потому что про военную ситуацию даже думать сейчас боюсь. Это значит только одно, что 81,4% прибыли от розничной торговли уходит из страны куда-то. У нас вот остаются в лучшем случае только налоги, которыми делится капитал, а основная прибыль уходит кому-то, кто эти инвестиции сделал, естественно. Вот у нас наше все есть – газа, нефти, добыча. Мы же великая энергетическая сверхдержава. Хотя, кстати, еще недавно Путин страшно обижался, что нас американцы обзывают бензоколонкой. А теперь сам говорит, что мы энергетическая сверхдержава. То есть все-таки бензоколонка. Только очень большая.
Сверх.
Сверхбензоколонка.
Да.
Так вот, у нас, опять же, только по официальным данным, в нашем этом все 55% добывается при участии иностранного капитала.
Неплохо.
То есть 55%. То есть это получается, что больше, чем наполовину, как раз на контрольный пакетик акций, если взять общее хозяйство,
да.
Это не наш газ, а не наша нефть.
Не знал.
Вот если посмотреть, например, на совет директоров национальной компании «Роснефть», то есть российская нефть, вот мы там смотрим, председатель правления совета директоров – это бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Ага.
Так, на секундочку. Его зам Матиас Варинг, тоже, кстати говоря, немец. Потом член совета директоров, там их несколько, Роберт Дадли из Америки Гильермо Кинтерра, Ханс Йорк Рудольф из Швейцарии, Айвен Глазенберг, опять из Америки, Вайзал Алусваиди из Объединенных Арабских Эмиратов. Первый вице-президент – это француз Эрик Морис Леон, вице-президент Дидье Касимиро, бельгиец, вице-президент, второй вице-президент Зелька Рунье, американец. Ну, нам, конечно, сразу скажут, что это из-за слияния с British Petroleum такое Ничего. Количество туда вторглось иностранцев. Но. Ну, так это британская Petroleum теперь наша или российская британская? Вот да. Большой вопрос. Кстати говоря, если поговорить со специалистами в нефтедобыче и газодобыче, вам скажу, что инжиниринг, то есть, собственно говоря, промышленность, на которой добывается это все, так он отдан почти полностью на откуп иностранцам. У нас только сейчас трубы научились бесшовно свои варить.
Никто не умеет такое делать. Советское все похоронено. Когда-то я работал помощником бурильщика. Texas Instruments даже тогда был суров. А если свое все поломать, так ничего и не останется. Я с точки зрения так называемых спецслужб, я даже не понимаю, а как это можно контролировать, что они там делают? Никак. Я вот тебе точно могу сказать.
Ну как? К каждому же не приставишь да. оперуполномоченного.
Вот можешь сидеть и смотреть, что они там делают. А ну сразу вопрос: а они что, что-то хорошее для России делают? Ну, я даже смеяться не буду.
Нет,
думай всегда самое плохое
про и то, не что ошибёшься. Они делают,
и всегда будет именно так.
Так вот, это про добывающую отрасль. У нас же, кроме того, что добывают, все-таки у нас кое-что еще и производят. Ну и что-то материальное. Вот то, из чего состоит, собственно, благосостояние страны. Хотя у нас, конечно, если посмотреть на структуру нашего экспорта, у нас там все-таки выясняется, что основную часть дохода приносят именно энергоносители. В отличие от Советского Союза, там нам говорят, что Советский Союз тоже сидел на нефтяной игле, да, сидел на 10-12% от дохода. Все остальное это были продукты высокого передела, включая 40% мирового рынка самолетостроения, который принадлежал Советскому Союзу. Вот теперь у нас что, кроме.
Кто бы мог подумать, а?
Вот. Теперь то, что это позорище. Сухой суперджет соорудили, ну это же просто смешно, вот просто смешно. Сухой суперджет, вот я на нем летал несколько раз, я, подходя к самолету, вижу, что у него зазор между двигательной гондолой и поверхностью аэродрома сантиметров 40-45, висит он прямо под крылом, это значит, что он рассчитан, самолет рассчитан на аэродромы класса А, которые, ко всему прочему, нужно чистить в обязательном порядке перед тем, как он взлетает и садится, затраты. Почему? Потому что низкорасположенная гондола, она что это там у нее? Спереди турбина, сзади выхлоп. Турбина в себя все всасывает. Если у тебя будут какие-то камешки или мусор на авиаполосе, у тебя все эти камешки и мусор поступят в двигатель, что может очень плохо закончиться.
Я, как дедушка русской авиации, на автомобиле ЗИЛ-131 я проезжал под двигателями самолета ИЛ-76. Там достаточно
Да-да-да.
Кабина проходила. Это раз. Например, взлетные полосы подметают. Такая машина КПВМ, которая метет это дело. Она, например, строго с пластмассовыми щетками, потому что выпавшая железная шерсть это двигателю кранты. Если выпадал снег на взлетную полосу, это где самолеты с двигателями на высоте ЗИЛ-131, то там специальные тепловые машины, это спецтрактор, на который поставлен реактивный двигатель, от него такое сопло расходится, ну и там, как нам говорили, я уж не помню, там 2 тонны керосина наливаешь, двигатель, ну, это списанные двигатели авиационные, и он дует там чуть ли не 600 градусов, то есть полоса, во-первых, ну, во-первых, с нее там все отрывает, нахер сразу все отрывает, ну, особо умные этими машинами чистят асфальтовые дороги в жилых городках,
класс,
когда эта машина
едет. Она спалится всё.
Да, а за ней такие следы от протектора. Настолько воспалена, красота, да. Вот, то есть она все это срывает наледь и сушит полосу, она сухая, тупо, блин. Ну, это, повторюсь, вот для таких двигателей. Таких самолетов у нас не было, и я даже не знаю, как там обеспечивать настолько серьезную чистоту.
Да, так вот, по поводу современного-то состояния. Вот у нас Росбизнес Консалтинг, РБК, весьма авторитетное издание и контора, они составили некую карту российского бизнеса. Ссылку прикрутим. Ага. В большом разрешении. Очень интересно, можно часа три, наверное, разглядывать.
Видел, да.
Что
да,
кому
да,
принадлежит.
Да, да, да.
Если внимательно ее изучить, там 150 крупнейших компаний проанализировано, выяснится, что три из них полностью находится в российской финансовой юрисдикции. Три.
Богато.
Из 150.
Вот мне опять интересно, я с точки зрения спецслужб, а кто это разрешает все вот так делать, ввергая страну непонятно во что?
Так, а кто разрешает? Это спецслужбы же и разрешают, потому что это спецслужба, как любая силовая структура, это всего лишь выразители воли правящего класса. Это и есть правящий класс, они платят спецслужбам.
Как ты понимаешь?
Они спецслужбы им. Если бы спецслужбы им платили, все было бы немножко по-другому.
Мы же контужены Советским Союзом в хорошем смысле, и мы как-то это щит, меч, это ж все за нас было.
Ну, оно и сейчас за нас, только за них.
Да.
Ну, потому что правящим классом в Советском Союзе был рабочий класс, то есть подавляющее большинство населения. А теперь подавляющее меньшинство населения. И спецслужбы, это их спецслужбы, они находятся на службе правящего класса. Поэтому как они могут им запретить?
Ну, с точки зрения безопасности страны, это же недопустимо.
Конечно, вот недопустимо.
Вещи. Тебе в любой момент все прикрутят вообще.
Причём, если посмотреть на конкретные компании, вот Металлоинвест, кстати говоря, знаменитая, можно сказать, наша компания, она на 100% принадлежит офшорным агентам, на
100%.
Ага. ТМК на 71%, Сибур, это наш химический мегагигант, на 99% находится в офшорах, Руснефть, не Роснефть, а Руснефть на 49%, УГМК, Уральский горно-металлургический комбинат, на 90%, Сибирская угольная энергетическая компания на 100% находится в офшоре.
Я напомню нашей так называемой молодежи, что когда затевали перестройку, нам непрерывно рассказывали, что люди, которые стояли у руля страны, они непрерывно рассказывали, что административно-командная система, да, построенная большевиками, она неэффективна, вот просто вот вообще неэффективна. Времена поменялись, все не так, вот это ваше при Сталине сделанное, оно все неправильное. Сейчас все по-другому. И для того, чтобы у нас все стало хорошо, административно-командную систему надо развалить, а предприятие отдать частным собственникам, эффективным. Потому что только частный собственник может тебе сделать хорошо. Чтобы все завертелось, закрутилось, все заработало, стало благообразно. И вот 100% за кордоном. Хочется задать вопрос, а вы вот когда разрешали это все приватизировать, вы этих людей, которым отдавали, вы их спрашивали, что вы будете делать?
Да не спрашивали, да. А в условия ставили, чтобы вы делали как надо.
Так точно, ну я уж совсем смягчаю, да. Что вы будете делать, каких результатов планируете добиться, в какие сроки, хоть кого-нибудь спрашивали, нет? Или вот это вот про это было, а давайте мы весь капитал выведем за кордон, а здесь ничего не оставим. И он будет работать здесь, а прибыль приносить там.
Причем заметьте, почему-то у нас что-то нового ничего, ну почти, конечно, кое-что, конечно, построили новое. Но в основном это же это неэффективные сталинские заводы.
Угу. Никчемные.
Которые вот почему-то никчемные, но они до сих пор работают, и что-то прибыль они почему-то все выводят туда теперь.
Да, оказывается, из этой работы прибыль получается.
Да.
Кто бы мог подумать.
Вот, он, пока я проживал на Охте, почти каждый день проезжал на велосипеде мимо силовых машин на Свердловской набережной. Только один на 100% офшорный.
Вот таз.
Вот. И что страшно, например, наш пищевой гигант Русагра тоже на 100% офшорный. Не на 80, не на 66, а на 100% офшорный.
А возвращаясь чуть-чуть назад, это вот когда мы пойдем на войну, схватив автоматы, это мы вот это защищать будем, да?
Да. Ну, то есть, это нам предлагают, опять же, я с большим уважением, так сказать, к мнению Игоря Ивановича, опять же, по-товарищески, как реконструктора, я вообще всех реконструкторов страшно люблю, но у нас буржуазное государство, сплачиваться в стране можно только вокруг государства, больше не вокруг чего. У нас государство, когда нам говорят, что есть, значит, некий национальный капитал, правильный, хороший,
да,
и некий этот фининтерн компрадорский, который плохой и неправильный. Вот по данным РБК у нас есть группа компаний со странным названием «Кокс», ОАО «Сварочно-монтажный трест» и ОАО «Сибмост». Это то, что точно находится в российской юрисдикции без офшорного участия. Вот мы вокруг компании «Кокс» будем сплачиваться. Название, конечно, завлекательное.
Хорошее.
Вот, но это 3 из 150, это не то, что формирует, у нас просто нет национального капитала. А это почему его нету? А потому что его вообще в природе не существует. Никакого национального капитала, есть просто капитал. И с конца 19 века у нас весь мир глобализирован. С конца 19 века, с 1890-х годов. С тех пор эта глобализация только углубилась, приобрела более разветвленную структуру и сложную, поэтому вообще в мире нет никакого национального капитала, есть просто капитал, который стремится к самовозрастанию, и он уже самовозрос настолько, что в какую страну ни посмотри, там нет национального капитала, он весь интернациональный. Поэтому, когда мы говорим «пролетарии всех стран, соединяйтесь», мы имеем в виду, что капиталисты всех стран уже давно соединились. У нас невозможно сплотиться вокруг национального капитала, потому что его нет. Было бы неплохо, наверное, чтобы он был. И вот он был бы в самом деле встроен только в Россию,
ага,
чтобы был полностью заинтересован только в России и работал только в ней. Ну да ладно, окей, продавал что-то на сторону, может быть, все на сторону, но, по крайней мере, эта прибыль бы оставалась у нас с того, что он там продает. Ну вот посмотрим внимательно, опять же, на исторические примеры. Это же важно. Посмотрим на чистый настоящий капитализм свободной конкуренции, когда весь мир еще не был не только глобализирован, но там еще даже на горизонте этого не было, поэтому капиталисты вынуждены были жестко конкурировать друг с другом, повышая качество, понижая цены. Это конкретно 17 век, я имею в виду становление капитала. И берем классический пример. Голландская Ост-Индская компания. Голландская Ост-Индская компания, по экспертной оценке очень многих аналитиков, это самое дорогое ТНК в истории человечества. Так вот, в 17 веке, повторюсь, еще никакого глобального капитала нет, а Ост-Индская компания уже есть, и вот она обеспечивает что-то там от половины до 60% внешней торговли Голландии. И вот за эту внешнюю торговлю Голландия, как великая морская держава, сцепляется с другой, нарастающей, великой, тоже капиталистической морской державой, с Англией. И у них происходит серия англо-голландских войн в количестве 4 штук, с 17 по 18 век. Вот вторая англо-голландская война заканчивается, 1667 год, миром в Бреде. Голландцы получили страшнейших пинков, проиграли очень серьезно.
Веласкес нарисовал картину.
Да. Нет, не по этому поводу. Это сдача Бреда, это более другая. Тут по подписанию мира в Бреде. А сдача Бреда – это испанцы, когда захватили Бреду. Спинолло, когда захватил её. Вот. Короче говоря, Амброзио Спинолло. Мы же только что об этом разговаривали, про религиозные войны, когда вот, рассуждали. Так вот, мир в Бреде подписывается. У голландцев этот мир очень невыгодный, они войну серьезно проиграли. Напомню, войну, которую начали из-за Ост-Индской компании, из-за ее фокусов.
Да.
Ост-Индская компания в это время захватывает Индонезию. Ровно в тот же год.
Угу.
У нее частная армия в 10 тысяч человек и флот из 150 кораблей. В это время, ну, может быть, там чуть-чуть позже, если оценить на современные деньги, капитализация Ост-Индской компании – это 17 триллионов долларов. То есть такого сейчас ни у кого нету. Если бы они собрались серьезно помочь своей родной стране, и выставили бы на поле боя 150 кораблей, англичанам пришлось бы немного тухло.
Угу.
Потому что это примерно столько же, сколько было, наверное, во всей Англии боевых кораблей. Плюс еще, собственно, голландский флот, и как бы все по-другому бы сразу сложилось, я уверен. Плюс частная армия в 10 тысяч штыков активных. Это тоже серьезно по временам 17 века. Вот если бы это все приплыло, например, через Ла-Манш и высадилось в Англии, как-то все бы по-другому точно совершенно сыграло. Но однако, они в это время были заняты тем, что они захватывали себе колонии. И плевать хотели, кто там что проиграл, кто.
У них были
чё...
правильно расставлены
приоритеты. Кто что выиграл, да. Они получали в это время серьезнейшую прибыль. Да, конечно, в конце концов, англичане западают и голландскую Остинскую компанию уже в 18 веке. Но факт в том, что вот вам пример. Это никакой еще не глобальный капитал. Но капитал уже в это время имеет в виду главную цель. Эта цель иногда может совпадать с интересами страны. Но вообще-то эта цель называется так: максимизация прибыли. Если у вас максимизация прибыли подразумевает уничтожение своей страны, будьте уверены, колебаний не будет. Страна будет уничтожена, если из-за этого прибыли вырастут. Кстати говоря, вам не докладывают по этому поводу исправления компаний крупнейших, что они конкретно прямо сейчас посчитали на калькуляторах и считают выгодным. Вам точно не докладывают.
И не будут.
И никогда не будут докладывать. Вот кто бы доложил в Генеральных Штатах Голландии, что голландская Остинская компания, из-за чего, повторюсь, весь сыр-бор, свой флот не выставит против англичан, ну, по крайней мере, глобально. То есть, вот так, что они вот свели все в эскадру, отправили воевать. А в это время будут захватывать себе колонии. Чем не голландцам колонии, а себе они колонии захватывали в первую очередь. Ну, просто как-то даже странно. А вот конец истории голландско-остинской кампании. Четвертая англо-голландская война проиграна. И англичане перетопили массу в ходе рейдерской войны массу голландско-остинской кампании кораблей, подвинули их со многих рынков сбыта. В общем, проблемы серьезные у компании начались. Что она сделала? Она объявила себя банкротом и продала все свои активы государству за 120 миллионов форинтов. Чудовищная просто сумма. То есть, а что это значит? Они продали свои долги.
Uh-huh.
То есть они расплатились за свои долги при помощи налогоплательщиков, то есть вас.
Отлично.
Вот, пожалуйста, собственно, сами при этом. Правление компании, я вас уверяю, не обеднели. Ну, конечно, они больше не могли рулить там третью, наверное, мировой торговли. Это, конечно, неприятно. Но лично они не пострадали.
Ну, так сложились обстоятельства, да. Не самый плохой выход.
Вот люди, которые в течение 100 лет сражались за интересы голландской Остинской компании, их там тысячами топили в кораблях, вот они пострадали, а правление компании нет, не пострадало ни в коем случае. Это, повторюсь, это 17-18 век, это еще очень далеко до глобализации. Тогда еще были варианты, тогда был капитал, которому деваться из страны некуда, а теперь ему всему есть куда деваться. Причем, когда я говорю капитал, я не имею в виду каждого конкретного отдельно взятого капиталиста. Я уверен, что среди них наверняка есть кристально чистые, честные, патриотичные люди. Я уверен в этом. Но капитал, то есть сами деньги, они текут туда, где выгоднее. А вместе с ними течет правящий класс.
Угу.
Это просто, опять же, это неизбежная штука. Она так же верна, как закон всемирного тяготения. Нарушить невозможно. Вот. Если посмотреть на Российскую империю, то мы увидим, как может действовать капитал на треть, скупленный иностранными бизнес-агентами. Вот Первая мировая война. Снаряды, которые производятся на частных заводах, стоят в 3-5 раз дороже, чем на казенных.
Ага. Ну, может, это какие-то мега-снаряды?
Нет, нет? Это все те же снаряды.
Точно такие.
Точно же, такие же снаряды, которые выпускают вообще по лицензии.
Дальше не летят, сильнее нет, не взрываются, нет, точнее нет, не бьют, нет, все нет, такое нет, же. Нет, но нет, стоит. Трое.
Но в 3-5 раз дороже.
Отлично.
Ложа для винтовок там в 5, ну, обычная винтовка Мосина,
да,
деревяшка, в 3 раза дороже она стоила на казенных заводах для родной армии, которая прямо сейчас
воюет.
Воюет.
И православные гибнут там.
Да, и даже некоторые мусульмане. Вот прямо сейчас там армия Рейнкампфа и Самсонова резвится в Пруссии, попадает в окружение. Ну а в это время что? Как только правительство вдруг попыталось установить твердые цены на поставки, так частный бизнес просто немедленно сорвал план. Тут же. Потому что он перестал поставлять снаряжение. И начался снарядный голод, который смогли преодолеть только в 2016 году, когда вынуждены были силы национализировать часть компаний. После чего, после национализации части компаний, частный бизнес договорился с военными, и они все вместе свергли царя Николая II, чтобы он просто больше не мешался под ногами. Вот как бы так это, очень, конечно, упрощенной модели, но выглядит оно именно так. Поэтому, когда мы говорим о сплочении вокруг чего-то, мы сразу должны указать, вокруг чего мы будем сплачиваться. Товарищ Стрелков, мы будем сплачиваться вокруг буржуазного государства. Буржуазное государство – это выразитель крупного капитала. Крупный капитал национальный просто не бывает, его физически не существует, в нашей стране уж точно. Поэтому, как только мы встретим в настоящую войну, не дай бог, эта война будет проиграна до того, как мы в нее фактически вступим. И неважно, у нас тут будут те самые ракеты с ядерными двигателями, которые летают вокруг земного шара по 8 раз и потом попадают куда надо. У нас тут будут офигенные ракеты «Сармат», я не знаю, танки «Армата». Все что угодно, все это оружие просто не будет работать, потому что это правящему классу, скорее всего, будет не нужно. И никакие геройские подвиги увешанных вот так вот георгиевскими крестами кабальеро не помогут. Мы живем не в средние века, к сожалению. Тогда этот личный героизм мог сработать, сейчас уже нет. Сейчас воюют даже не моторы, а гигантские экономические системы. Вот. Я как-то говорил, что сплочение вокруг национальной буржуазии может теоретически привести к победе, но я должен признать, что я избыточно оптимистичен. Не может оно привести в принципе, потому что у нас нету ни российского олигархата, ни российского крупного бизнеса. У нас есть интернациональный олигархат и интернациональный крупный бизнес. Они не будут отдавать все для фронта, все для победы. А вот тот фокус, который провернула голландско-устинская компания с продажей своих долгов, а легко провернут. Тем более, что они это вот в нашей родной стране демонстрировали только на нашей памяти уже неоднократно, когда то санацию банков производят за наш счет, то Платон принимают этот закон про дальнобойщиков. Вот как-то они учатся у голландско-устинской компании.
Ну, оно же вроде как и учиться особо не надо, все очевидно. Вот государство, оно богатое. Давай с ним как-то шашни какие-то заведем. Да.
Слушай, оно богатое. Это их государство. Оно давно уже скуплено. У нас нет никакого государства, кроме государства, которое принадлежит правящему классу, то есть крупному, крупнейшему капиталу. Если кто-то не верит, еще раз внимательно посмотрите, какие законы у нас принимаются. Бог с ним, Борька Ельцин. Допустим, он все испортил, был непрерывно пьян, хотя, конечно, чушь собачья. Но, короче говоря, вот его мы не трогаем. Дальше посмотрите, какие законы у нас вот с 2000 года по 2018 принимаются. Проследите рост цен, почему у нас никакие цены не падают никуда. Рост налогов, вот посмотрите на все это и скажите, чье это государство? Это в вашу пользу это все случайно принимает или в чью? Может быть, в пользу Игоря Ивановича? Я не знаю. Вот. Ну а если кого-то не убеждает пример Российской империи, так посмотрите, пожалуйста, например, Чили и на Сальвадора Альенде, который попытался прикрутить, так сказать, фитилек всему этому бизнесу, но почему-то у него хватило тяги, чтобы дотянуться только до 25% основного бизнеса в стране крупного, а 75% остался не национальным, а таким же офшорным. И вот когда Сальвадор Альенде попытался развить, так сказать, свои социалистические взгляды и пропозиции без реальные опоры социалистической на рабочий класс, имея в виду 75% иностранного бизнеса в стране, ну так это же закончилось в 73-м году пулей в голову. Если что, посмотрите на полковника Каддафи, который также, между прочим, очень патриотично воевал за Ливию. Но посмотрите, чем это закончилось. Вот это именно этим заканчивается, так и только так. Никаких других вариантов тут быть не может. Кстати, если что, про Российскую империю, посмотрите, пожалуйста, как мы участвовали в маленькой русско-японской войне. И кто эту войну развязал? Войну развязал как раз крупный бизнес ради своих дальневосточных интересов. И как он помог стране, этот крупный бизнес русско-японской войны? Мне просто вот интересно посмотреть, может, я в чем-то ошибаюсь, может, я не знаю что-то, укажите мне, как крупный бизнес, развязавший войну. Вот такая была безобразовская клика, может, вы слышали. Это как раз про них. Как он помог России в итоге? Я не знаю. Да, ну а тут же нужно сказать, что я же не призываю немедленно сдаться, что все плохо, кругом интернациональный капитал, зубастые хищники, из которых мы не самые зубастые, а всего лишь на 6-м месте. Это значит, что мы где-то рядом со львами и леопардами, мы где-то занимаем страту шакалов. То есть понятно, что леопард здоровее, или лев, тем более, любого самого здорового шакала. Угу. Поэтому, если что, схавает. Да, так вот, я говорю, что я считаю, что интересы страны – это превыше всего. Да, интересы страны – это превыше всего, конечно. Интересы народа – это превыше всего. И сплачиваться-то надо обязательно, но у нас есть ровно один интерес, вокруг которого нужно сплачиваться. Вот реально нужно сплачиваться. Это интерес подавляющего большинства населения, то есть подавляющего большинства рабочего, черт возьми, класса. Интерес рабочего класса – это национальный интерес. Да по арифметическим соображениям нас просто больше всех. Вот и все. Кстати, туда же попадает, если что, мелкая и средняя буржуазия, которая в основном занимается тем, что они эксплуатируют себя самих, а не своих рабочих, просто потому что у подавляющего большинства мелких буржуа просто нет наемных рабочих, они себя эксплуатируют. Поэтому в данном случае и мелкая, и средняя буржуазия – это союзник рабочего класса, ну и наоборот, соответственно. Поэтому основной объективный интерес страны – это объективный интерес рабочего класса, вокруг него нужно сплачиваться. Если вы в самом деле за оборону страны, нужно посмотреть вот на интересы подавляющего большинства населения. И вы готовы что-нибудь ради этого делать тогда, да, потому что воевать, прошу прощения, засечено с Ротенбергом никто не будет. Это ну, просто никакая пропаганда не осилит. Через 3 месяца люди из окопов побегут, если что. Ну, просто побегут из окопов, потому что…
А вот две войны в Чечне, что-то никто не побежал.
Так это же не глобальная война. Туда отправляли очень небольшую часть армии, очень небольшую. Ровно как сейчас в Сирию, тоже отправляют как, ну, добровольцев, по сути дела. Кстати говоря, тоже очень показательно, когда взрослые мужики едут воевать, черти куда, кстати, рисковать жизнью вполне серьезно, за там сраные 150 тысяч рублей, это значит, что им тут негде заработать 150 тысяч рублей. Хотя, казалось бы, это же ну, не бог весть какие деньги. То есть ради этого что, жизнью рисковать вообще серьезно?
Ну, каждый надеется, что его не убьют.
Нет, но тем не менее. Это значит, что в родной стране этим мужикам заняться просто тупо нечем. То есть есть люди, которые готовы рисковать жизнью за очень небольшие деньги. Очень небольшие. Не, ну что такое 150 тысяч рублей? Вот по сути дела, если так подумать. Это минимальная оплата труда, которая должна быть сейчас, если мы имеем в виду, что население должно размножаться. Если мужчина работает, у него жена имеет 3 детей, это единственное число детей, которое обеспечивает устойчивое размножение населения, она не будет работать 9 лет. Значит, мужчина 9 лет будет кормить и жену, и себя, и 3 детей. И еще, между прочим, кроме как кормить, еще кое-что.
5.
Да, так вот 150 тысяч рублей – это минимальная оплата труда по нынешним ценам, которая позволит стране развиваться.
Ну, грубо говоря, по 30-ке нарыло, ну, то есть да. По 1000 рублей в день, это да. Не так много.
Не так много,
глубоко задуматься,
да. Да. Тем более, что дети-то, они там по-всякому бывают себя ведут, и в смысле здоровья, болеют, и вообще, да. Да. Им шмотки нужно покупать там раз в 3 месяца, потому что они разрастаются, а шмотки нет. Вот, поэтому, когда мы имеем в виду, что отдуваться-то за все это придется не олигархам, а рабочему классу с автоматами-то в руках, он окажется. Рабочий класс будет воевать только за свои объективные интересы, по-настоящему воевать, а за повышение индекса Доу Джонса воевать не будет. Это железно совершенно. Не нужно рассказывать сказки про то, что мы сейчас сплотимся вокруг чего-то очень православного или чего-то очень русского, и там березок, что у нас еще есть?
Окушки.
Окушки, да. Вот Дементий знает про окушков все, он знатный рыбак. Дементий, можно вокруг окушков сплачиваться?
Можно.
О, говорит, можно.
Но только на рыбалке с пузырем.
Да. Вот. А я в завершение хотел бы привести фразу Ленина. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
Те, кто ничего не понял, тебя в конце концов спросят, так родину-то защищать надо или не надо?
А я же сказал уже, что надо. Просто нужно понимать, что у нас сейчас есть главный раскачивающий лодки. Это, к сожалению, правящий класс, который, да, правит нами, но нет, уже не наш.
В интересное время живем.
Да, советую прочитать статью 3 источника и 3 составные части марксизма, которую Ленин написал аж в 1913 году. Там по этому поводу все написано. Это вроде давно было, а что-то как-то ничего не поменялось принципиально.
Возникнут вопросы, а у многих, я не сомневаюсь, возникнут. Пишите в комменты, обсудим. Я надеюсь, Клим Саныч, вернувшись из отпуска, изыщет
вас. Ну, я из отпуска, может, еще успею что-нибудь там. Из это, джунглей, да, настрочить что-нибудь.
Из дебри Индостана.
Да. Вот. РБКшную карту привинтим, ссылку, да. Она хорошая.
Внизу под роликом смотрите, изучайте. Спасибо, Клим Саныч. Безрадостно, конечно. Ну, на сегодня все. До новых встреч.